после того, как вы вывели вот эти простые формы установок, да? Можно сказать, те термины гештальта вы вывели говорящий интроект. Да? Отличие, ну, как бы в когнитивной терапии это, так скажем, можно делать в форме установок. В гештальте это еще моделирует в форме голоса, определенного высказывания. В психоанализе спрашивают, устанавливают генетические мостики. Кто так говорил? Да? Кому принадлежат эти слова? Да? Вот. Вы уже это запомнили, но это важно. Да? Но важно понимать, что подобного рода интроекция очень часто может не принадлежать внешнему объекту, а является результатом выработки самостоятельного суждения в ситуации беспомощности. Да? Услышанного, переработанного, поэтому мы не всегда можем этот объект нащупать. Дальше нам важна техника опровержения. Да? Вот в данной конкретной ситуации мы просим клиента опровергнуть убеждение. То есть найти 3-4 контраргумента для иррациональной мысли. Райан Макфарлейн, видите, приводит, желательно найти как можно больше контраргументов, до 20. Понимаете, вот если возникает, допустим, возьмем какую-то установку, да, нельзя быть такой дурой вообще. Многим женщинам знакомы установки, да? Уважаемые дуры. Вот. Что это приводит? Ну, козлы это как это кому нравится. Да? Вот. Но,
там 3 миллиарда было, мы насчитали. Да?
В тот момент, когда человек сталкивается с этим переживанием, возникает эмоция стыда, да? Возник какой-то дефицит, это такая перфекционистская установка личного совершенства. Да? И спросили, а в каком году Карл Абрахам написал, он уже психолог, да, он говорит, в каком году, а в какой работе Аарона Бека приведено это вот такие специальные манипулятивные часто уловки, да, и возникает, ну, у перфекциониста все, поплыл. Да. И это мешает действительно вспомнить, в какой работе это было, да, подумать, потому что все, нельзя быть дурой работой. Да? Там уже такой маленький чертик, как в «Матрице», да, у Нео, так в одном из телевизоров он начинает орать, да как же можно, да ты же, ну, думай в конце концов, ну нельзя же быть такой дурой, ну как же так можно, и так далее. И в этом смысле вот эта часть, ну, можно как сказать, субличность, процесс, интроект, бла-бла-бла, как угодно. Это должно быть контратаковано, чтобы в данном случае у человека возник элемент самоподдержки, чтобы он мог поддержать себя в такой ситуации. А нельзя запрещает вообще иметь дефицит. Ну то есть нельзя быть дурой, ты должна быть всегда умной вообще-то. Психолог еще, о чем ты думаешь? Ну, это способ такой манипуляции распространен.
А еще и психолог.
Да, а еще и психолог. Посмотри на себя. Очень часто это факты пристыживания и такого негативного сравнения. Посмотри вам на девушку. Да, она просто пьет кофе, а ты жрешь свой творог. Вечно достанет, выставит. Зачем это нужно? Будь как все. За этим можно еще более редуцированное послание. Не будь. Да? Ну, допустим, если ты будешь курить, то у меня нет такой дочери. Ты там подоле принесешь, да? Иди сама, и больше ты мне не дочь после этого. И так далее. Что приводит там, к ранним абортам, нарушениям семейных отношений, вся вот эта бредятина, которая как бы лишает творческого выбора, а ведет к защите от интроекта. Поэтому контраргументы на уровне рационального. Вот попробуем с кем-нибудь опровергнуть. Нельзя подобрать контраргументы. Ну, давайте какой-нибудь из выявленных ваших интроектов.
Нельзя иметь слабости и показывать их другим.
Вот давайте. Я считаю, Что нельзя иметь слабости вообще и показывать их другим. Вы психологи, вы должны быть образцом для поведения ваших клиентов. Сначала пролечись сам целитель, а потом занимайся. Очень частая манипуляция, кстати. У психологов это игра такая. А сколько у тебя часов личной терапии? Да? Особенно такие вот, которые лечат без запроса. Очень опасные товарищи. Вот. Они навязывают терапевтическую услугу. Спорный момент. Личная терапия нужна для того, чтобы познакомиться со своим опытом. Да? Но вот эта идея Трира нарциссическая, человека свободного от комплексов, вот, это нарциссический бред. Потому что возьмите мне любого супермена, я помещу его на 2 недели в концлагерь, и выйдет глубоко травмированный человек.
Да вот, клиники неврозов положить уже.
Ну, кому клиники неврозов достаточно, а кого-то и по-другому сломаем. Да? Вот эта идея про некое исключительное личное совершенство, она, ну, бредовая. Что вот есть некоторые люди, проработанные, вот они выстояли, выстрадали. Не додавили просто их. Сахаров, Карбышев, Зоя Космодемьянская, герои, да? Но просто к ним не подошли с нормальной функцией.
Не нашли ключи.
Поэтому вот эта нарциссическая идея, она очень распространенная, что у человека есть некие совершенные люди, которые могут победить все. Да? Ну и есть действительно там Муцис Цивола сжег руку. Да? Ну не знаю, если бы у него на глазах расчленили его ребенка, может он по-другому бы говорил. Есть ключики к людям всегда, да? В этом смысле. А эти части опыта, они довольно агрессивны. Да? Понятно, что это агрессия другого, полученная в такой экспрессивной манере, значимого другого лица, в которой очень мало защиты. Так вот, нельзя, мы считаем, иметь слабости. Попробуйте, их нельзя показывать. Даже если ты имеешь слабость, то будь добра, никогда ее не показывай людям. Чтобы никто не видел. Потому что ты на людям в глаза смотри. С таким вот.
А почему нельзя иметь слабость?
Это тишины.
Нельзя.
Так я вот
сейчас
Нам придумать.
Мы надо.
Я считаю, что нельзя иметь слабость.
Можете попробовать сказать контраргумент?
Ну давайте.
Ну. Была мысль удержаться.
Вот видите.
Если психолог имеет слабости и умеет их показывать, то такому психологу легче доверять, потому что тогда видно, что он обычный человек, вот, он какой-то супер, это будет вам лето.
Убеждает.
А у меня не только в контексте психолога, а вообще в контексте всей жизни.
Что нельзя, это же как пациент, я так понимаю. Сейчас
пациент.
Ну, попробуем еще. Не убеждает.
Значит так, нельзя.
Вот я считаю, нельзя иметь слабость.
А что это дает?
Иногда очень выгодно быть слабым.
Как бы мы же идем в этом вопросе.
Я считаю, что человек должен быть всегда сильным.
Ну, потому что есть выбор.
Зачем?
Тащить эти сумки или быть слабым. Очень приятно быть слабым.
А зачем быть сильным всегда?
Всегда надо быть сильным.
Даже если вы будешь умирать от аппендицита, не ляжешь на перцо.
Да, надо умирать всегда достойно.
Красиво.
А если не получится красиво умереть, то что будем с этим делать?
Да. Это нельзя умирать.
Умирать вообще нельзя?
Нет, нельзя умирать красиво. Ты если делаешь что-то, то делай уже до конца, хорошо.
Да. Так это спасение от смерти тогда? Может, некрасиво, и тогда не умрешь никогда?
Что-то я ничего не понимаю.
Я появился контраргумент. Быть слабой можно, и можно показывать своей слабости, потому что совершенных людей нет.
Работает этот контраргумент?
Какое-то сомнение.
Что-то недосказанное.
Но по факту, конечно, это правда. Совершенных людей нет.
Но только одна из нас не сработает. Потому что обычно кажется, что я-то смогу быть совершенным. Пусть других нет, а я вдруг смогу.
А вот ответил. Молодец. Нет, я бы
сразу.
А реально это совершенство? Ну, хотя бы не быть, но стремиться ты обязан совершенствовать. Я это называю перфекционистской задачей чисто покакать. Да? В воде покакать, но одновременно никоим образом не запачкаться. Да? Но надо покакать, но чисто. Совершенно. Предлагаю это делать, глотая специальные целлофановые конфетки. Выходить в таком формате, когда их можно перевозить в Сингапур. Сразу так. Раз. И 50 центов пакетик.
А вот тут уже прозвучала мысль, ну, если я правильно поняла, что слабовать можно, потому что иногда это выгодно.
Ну,
да, найди выгоду.
Принимается, да? Принимается.
А в болезни можно быть, тоже надо быть сильным в болезни, если ты заболел?
Да, болезнь точно.
Температура 40.
Да.
Я считаю, что надо быть сильным.
То есть 42.
Если ты ходишь на психотерапевтические семинары, изучаешь когнитивную терапию, то ты не имеешь права болеть.
А-а-а.
Чего ты не видишь?
Ты должен быть сильным всегда, потому что нет предела личным совершенствам.
В спортзал ходишь, добиваешься физического совершенства.
Я?
Ну вот мы контраргумент. Как, в качестве
контраргумента. Конечно, каждый человек должен добиваться физического совершенства.
Скажем так, физическая слабость.
Да.
Мы не можем показывать свои слабости, правильно, даже если они у нас есть. Но если физическая форма, ты физически не превосходен, и ты это видишь, как ты это можешь не показать? Это же реальность, с которой ты не можешь бороться.
Тогда сделай так, чтобы выглядеть совершенно. Ты-то завидишь, можем. Пошел и сделал из себя то, на что приятно смотреть. Ты посмотри на себя. Ну что?
Разбились.
Только два.
Ну вот в этом смысле мы как бы помогаем. Видите, у нас как-то хорошо с перфекционизмом в группе. Замечаю, что все хорошие, успешные люди. Самых успешных психологов еще предстоит, психотерапевтов. Вот. Мы вообще живем в культуре успеха. Но логические контраргументы есть, да? Сила не всегда выгодна. Сильный человек чаще ломается. Насилие другого, насилие одного отдыхает другой. Да? Что, показывая свои слабости, я могу привлечь больше поддержки и не так сильно напрягаться. Да? И так далее. Да? Ну, то есть это то, что у меня спонтанно выходит. Но если человек думает, да, невозможно быть совершенным, невозможно быть всегда сильным. Да? Это факт. Это для меня такой же факт, как и, не знаю, там, расширение Вселенной или там, безграничность пространства. Вот есть такие факты аксиоматичные. Да? То есть, пространство бесконечно. Факт?
Ну, скажешь, не доказано никем.
А не доказано, а представьте, что есть граница. За границей что-то есть.
Так, да я как пациент скажу, тогда вы, доктор, знаете что, вы с лентяем идите. И никакой вы не доктор.
Да. Я с лентяем, метик, а ты сильный, ты умрешь от инфаркта. А я буду с лентяем тянуть на твоей могиле.
Ты прям так и скажешь, да?
Да.
А ты сильный пришел ко мне на прием. А ты сильный, как ты пришел ко мне на прием.
Да, да. Я ж не хожу на прием.
Вот она продолжает.
Да, ну в некотором смысле тут это вопрос вашего личного творчества и конфронтации. Ну и, конечно, определенной терапевтической проработанности. Потому что любая установка, когда она попадает в такого интерактивного характера, она что вызывает? Она вызывает эмоцию растерянности. То есть, и вроде я хочу возразить, но мои возражения, они слабенькие. Сомнения. Это значит, что мой внутренний происходит Основа интроекции – это идентификация с агрессором. Когда говорят, нельзя иметь слабости. Разве можно так? Ну, ты же должна быть совершенной. Да ты посмотри на себя, посмотри на других людей. Ну, что это такое? И какая-то часть людей, да. Какая-то часть вроде бы хочет сказать, но этого нет. Да, это феномен сомнения. Да? То есть сомнение — это признак неассимилированной интроекции. Она не прошла работу ассимиляции, она не прошла работу, ну, переработки. Это чем отличаются рациональные суждения? Они генерализованы, они не учитывают контекст ситуации, и они не учитывают индивидуальные нюансы. Они некие шаблоны, абстрактные правила, которыми живет человек.
Можно сказать, что такие отделения неврозов как раз именно такие установки или
да. Ну, есть шкала дисфункциональных установок Бека известная, которые они как бы и описаны, выделены. Но я считаю, что это там у нас именно у когнитивных коллег есть такая склонность, там, шкала такого-то автора. И все, попытка натянуть потом всех людей на эту шкалу. Всегда важно индивидуально дорабатываться. Просто Арон Бек умел думать. Да? И он умел классифицировать, он их классифицировал. А вы можете выработать свою классификацию, которая отличается, да, там, в этом смысле, индивидуально. Важно понимать суть феномена. Вот 5-10 контраргументов постарайтесь поискать на свои мысли сейчас, вот в течение этих 5 минут. Это все условности относительно метода. Дело в том, что ну, в основном все работают одинаково. Да? Ну, может быть, со стилевыми отличиями. Да? Я вам предлагаю то, как я работаю, в этом смысле это как бы объединяет разные направления, ну, одну и ту же задачу. По сути дела. Мне это кажется эффективным именно в случае тяжелых депрессивных состояний, когда человеку важно хорошо отделиться. Но в психотерапиях эти вопросы не принято обсуждать. Когнитивисты лучше всего знают все, гештальтисты лучше всего знают все, а лучше всех все знают психоаналитики. Поэтому есть практические задачи, есть профессиональные анестезии.
Я ну, вот один из контраргументов я написала, мне еще кажется, что он неправильный, что когда контраргумент, что можно, есть желание всегда учиться, что хорошо быть иногда дурой, потому что есть всегда желание учиться, а это не будет как компенсация, наоборот.
Компенсация, в принципе, является нормальным защитным механизмом, потому что действительно есть желание учиться. И человек, который не признает своего незнания, никогда не научится ничего нового.
А что дает убеждение про когнитивную терапию?
Не знаю.
Не старше?
Нет, не могу сказать по этому. Я вот по этому поводу не очень хорошо. Можете спросить, что он думает. Я, допустим, могу сказать, что я думаю, да, что когнитивная терапия, она позволяет действительно структурированно, особенно в случае расстройств настроения и зависимости, получить контроль над малоуправляемыми эмоциональными состояниями и малоуправляемыми импульсами. Поэтому я обозначаю сферу применения когнитивной терапии. Это расстройство аффекта, это расстройство зависимости и расстройство импульсивного поведения. Там когнитивная терапия. А вот с психосоматикой, с неврозоподобными нарушениями, неврозами, она может и не так эффективна. Но никто из когнитивных терапевтов это не признает. Как гештальтисты будут всегда хвалить гештальт. Это вот такая сейчас ситуация.
При зависимостях, при
нарушениях импульса и эффективных расстройствах. Потому что позволяет четко выделить вот это когнитивное промежуточное событие. А вот, допустим, если соматофорное расстройство, то тут больше поможет гештальт-подход, потому что техники телесного фокусирования больше развиты. Да? А если это психосоматическое расстройство, то будет, так скажем, какая-то другая, так скажем, другое показание. Вот пример, я делал доклад по гештальт-подходу. Да? Вот я примерно обозначил как бы преимущества и недостатки каждого из методов разных направлений. Да? И показания, кому что больше подходит. Ну, это вот такое мнение, практика относительно существующих направлений.
Это ваше, это не немецкое.
Это мое.
Это можно, да?
У меня около 50 презентаций. Я думаю, что все не нужно даже. Это просто я высказываю мнение. Доклад зачем он записывает? Он очень специальный. Ну, просто, чтобы вы логичили, да? Что есть точки приложения, где одна терапия работает лучше другой. Но об этом не принято говорить. Потому что, с одной стороны, у нас есть интегративная тенденция, когда подходы мало различаются и смешивают логику. Но, допустим, если психоаналитик будет работать в когнитивной модели, да, возможно, да? Или гештальтист будет работать в психодинамической, но будут смешиваться стили. Да? Недирективный гипнотизер, при этом он узнает, что человек чувствует и так далее. Вот это одна наша беда. Это эклектика бездумная. Да? Когда человек не понимает, что он делает, а просто применяет технику. Посмотрел технику, отработал. Без понимания конкретной мишени приложения. Другая беда наша – это всеохватность направлений психотерапии. Когнитивно-гуманистическая психотерапия Эллиса. Ну, это даже если такие люди страдают этим, да? Ну, за этим стоят социальные интересы и деньги, по сути. Кому пойдут учиться? Ну, потому что это такие образовательные финансовые проекты. Вот Астрид об этом говорила, по сути. Ну, все практики замечают, что у нас лучше невозможно. Что дает каждое направление? У каждого есть свои плюсы и минусы. У каждого есть свои точки преимущественного приложения. Но это как бы задача будущего. Пока сообщество к этому не готово. Просто не готово. Вы встретите сопротивление, какой-нибудь терапевт, допустим, возглавляет какое-нибудь направление клиническое, когнитивный терапевт. Везде будет когнитивная терапия. Вы даже посмотрите по регионам. Область такая-то, не знаю, там Казань. Там обязательно позитивная психотерапия, потому что главный психолог или психотерапевт там любит позитивную психотерапию. Кто-то где-то гештальтист, там везде только гештальт-терапия победившая. Кто-то когнитивист, везде только когнитивная терапия. А есть клинические показания вообще, когда это больше работает? Гипноз.
Гипноз.
То есть, вот гипноз, допустим, сам... психосоматики, да, которые вообще не хотят раскрывающую терапию использовать, потому что у них много стыда, у них алекситимия, они никогда не дойдут до ответа на вопрос, что ты чувствуешь. Но есть направление, которое с этим обходится, работает, индуктивный эриксоновский гипноз, и сразу же человек получает то, что он хочет. Но в этом смысле важен выбор. И еще, вот, ну, если так говорить, развитие терапии. Терапевт, психотерапевт не может заниматься всеми профилями. Да? И в нормальных психотерапевтических культурах существует вот человек, специалист по зависимости, вот человек, специалист по фобиям.
А по вашему мнению, какие основные направления можно интегрировать в каждого психотерапевта? Ну так. 3-4.
Одно-два, по большому счету. Да? Вот так, чтобы хорошо, одно-два. Потому что если логика, допустим, когнитивно-поведенческой терапии и гештальт-подхода не сильно противоречит, это инсайт-ориентированные методики, то, допустим, эриксоновский гипноз, который вообще к инсайту мало имеет отношения, у него другая работа, их сложно соединять. Да? Да? Ну да, они полярны. Хотя есть когнитивно-сугестивная терапия Томас Даллас, допустим, где когнитивная проработка, или Майкл Ябко, гипноз для психотерапии депрессии. Прекрасная книжка.
Нет таких, да, связок на сегодняшний день? Когнитивный гештальт или когнитивный поведенческий гештальт?
Есть. Есть, но есть разница на уровне стилевых предпочтений, потому что гештальт это там очень много философии. Да? И одна из философий гештальта это отсутствие экспертной позиции. В гештальте тоже разница с точки зрения. Вот я Малькольма Парвита спрашивал, как работать с нервной анорексией. Он отказывается категорически про это говорить, потому что есть понимание философии метода, что только индивидуальность, да, всякая ситуация уникальна. Это феноменологическое направление. Не может быть одинаковых нервных анорексий, мы исследуем вообще не это. Вот. И есть логика, которая больше всего победила, почему когнитивно-поведенческий подход так распространился в государственных и страховых психотерапиях. Потому что людям понятно, вот если говорят о встрече, когда произошла встреча двух феноменологий и в процессе контакта произошло рождение нового опыта, с точки зрения внешнего страхового агента, бредятина. Да? То есть внутри гештальт-культуры это имеет смысл. Но это очень трудно транслируется. А когнитивный терапевт, работа с тревогой, десенсибилизация тревоги, раз, два, три, все понятно, чем они занимаются. Понимаете? Вот, вот в этом смысле.
Это место можно измерить еще.
В смысле?
Ну, более просто.
Да, можно измерить, можно есть четкий стандарт. Да? Вот. Вы же не будете там, приезжаете в автосервис, это тоже компульсивная невротическая логика общества, да? Это тоже болезнь общества, которая, правда, упирается в финансирование. Но вы приехали в автосервис, вам нужно поменять задний бампер, вас спрашивают, а когда вы поменяете? Ну, смотря, как мы будем подбирать краски. И, естественно, у потребителя есть такое ожидание. Он приехал, когда у нас будет результат? Когнитивно-поведенческая терапия, хотя бы, можно сказать, 15 сеансов десенсибилизации по Джекобсону, и мы выйдем на то, что будет преодолено там, поведение избегания, допустим, да, с десенситизацией инвиво. Вот программа. Ну, слава Богу, тревога ушла. Хотя это может затянуться на некоторые случаи 60. Ну, но это уже не важно. Тогда этот случай приводится в категорию сложные.
Главное позитивный настрой.
Главное карта, противотревожный механизм. Но если мы будем более углубленно, профессионально к этому подходить, есть такие предпочтения. А я устал, честно говоря, когда я говорю о гештальт-терапии, то получаю такую атаку, что вот гештальт экспансивно претендует на все. Ни на что он экспансивно не претендует в этом смысле. У него есть своя зона интереса, это невротические расстройства. Это может быть легкие невротические депрессии, где это работает. Это чуть-чуть психосоматозы. И в некотором смысле с зависимостью там есть точка приложения, где вот как раз это терапевтическое расщепление эго, да, там, соблазняющая часть и, так скажем, часть трезвая, да, там мы можем работать. Но на самом деле терапевт работает, главное, чтобы он понимал, что он делает. А когда человек обучается, так как обучение у нас не дается последовательно, по модальностям, как это делается, как это предлагалось делать, обучение общей части клинической, психодинамическая часть, как основа развития, как человек развивается, и дальше уже выбор направления. Вот вы взяли специализацию по когнитивной терапии, вы овладели, год прошли когнитивной терапии, вам дали сертификат когнитивной терапевта. Дальше вы можете гештальтом или наоборот. Да? Ну, завершенно. А? Можно суггестивную, можно системную, можно психоанализ, да, но в соблюдении внутренней логики подхода. А что требует у нас во время обучения? Да? Интересно ориентированно, да, это дополнительные специализации, да, направления. А у нас требуется, вот в МАПО у меня требуется, да, 2 дня дать гештальт везде, где он есть. Да, только начни говорить о... Ну, то есть, невротическая задача, невыполнимая. Или там, психоанализ 1.5 дня.
Иначе мы не профессионал.
И мы готовим профессионалов, как будто бы. Но это же бред.
А системная — это Джеффри Янга, да?
Нет, системная терапия — это системные подходы, семейная терапия, подходы в отславик и Нардона, да, там, где рассматривается система,
система
симптом, да. Как он существует во всей совокупности системы. Да. Mm-hmm. Так, ну, мы немножко ушли от темы. Да. Да. Я был уведен, так скажем, от темы установок. И опровержение существует еще и жесткие методы. Вот мне нравится, что Макмалин дает такое. Вот это очень похоже на гештальт. Хотя из гештальта перешло в когнитивную терапию. То есть клиенту надо подобрать мощное опровержение. Да? Вот давайте попробуем, какое опровержение у вас есть.
Ну, только умный не для любви. Умный не для любви.
Не для любви?
Да. Горе от ума.
И вот мы делаем такую репетицию, по сути дела, да? Как звучит утверждение? Вот такая свободная игра. Как звучит ваше патологическое убеждение?
Ну, нельзя быть умной, да.
Я считаю, нельзя быть такой девушкой. Стыдно быть такой девушкой.
Контраргумент.
Ваша задача, вот 5 минут, я ваш прокурор, вы свой адвокат.
Тогда нужно быть умным, правильно?
Нужно быть умным. Еще есть вопросы? Всегда нужно быть умной. Как умный человек, умная женщина всегда должна быть умной. Нельзя быть умной.
Настолько умной, чтобы казаться дурой.
Вот. Что вы сказали?
Очень правильно. Очень верно.
Вот это меня смешно.
Нельзя показывать себя умней мужчины. Поэтому дурой быть иногда...
Вы откуда ты знаете женскую психологию? Хорошо. Это опыт. Это
опыт.
Ну, теряетесь, да, пока? То есть задача, вот техника жесткого опровержения, она заключается в том, что вы подобрали контраргументы. Ну, понятно, что Макмалин это делает с зависимыми людьми. Да? А с зависимыми людьми там установки разрешающего потребления. Да? Ну, то есть, почему вот с зависимыми людьми как бы запрет работает очень жестко, да? Но там существует другая логика, да? Зависимый человек, он как бы отменяет запрет. Можно выпить? Можно выпить. Да? И мы озвучиваем вот эту часть, которая соблазняет человека, и ему нужно очень жестко, вплоть до гнева, вплоть до крика, да, вот с сжатыми мышцами опровергнуть, чтобы сюда пришел эмоциональный компонент отношений. Да.
А как объективно определить мощность опровержения? Потому что это же, например,
субъективно.
Потому что вот я услышала некоторые контраргументы, как по мне, так да. Лично на меня они действуют.
Да?
И хорошо, и опровергают.
И какие?
А вот дурочкой быть весело. Мне кажется, да, так оно и есть, по моим личным каким-то убеждениям. Это как контраргумент.
По вот этим дурацким убеждениям?
Да,
только такая дура, как ты. Так?
Это же весело.
Как знаем мы такую веселость? Ты посмотри на серьезных людей. Возьми за ум, наконец.
У меня есть ум.
Есть ум.
Да, но дурочка
весело. Чувствую, такая дура тогда.
И что-то, тем не менее, все равно же аргумент лично для меня действует.
Действует, да.
А вот для вас нет.
Мы вот проверяем. Нет, на меня он тоже действует. Просто я, понимаете, я сам с клиентом это определяю, когда я начинаю вот идентифицироваться с проектом, Я плыву, когда у меня не хватает аргумента. Да? Мы договариваемся об этом с клиентом, что я теряюсь. Да? Вот вы сказали, нельзя бы, нужно быть настолько умным, чтобы уметь пока, ну как это, казаться дурой. И у меня все, когнитивный дисконанс. И это показатель того, что да, это звучит как убеждение, да, и это звучит без сомнений. Человек все больше становится убежденным. Это взаимный сотрудничающий поиск с клиентом. Что действует? Но я реагирую тоже на свою реакцию. Если, понимаете, вот с позиции гештальт-подхода, интроекция – это выемка в границах «я». Выемка, сформированная неким внешним объектом, который изначально интроецировал. Да? Выемка. Когда я беру на себя роль интроекта, да, то, соответственно, я атакую, да, у меня много энергии. Да? Я продавливаю клиента. Когда у клиента восстанавливается функция границы, да, то моя энергия падает. Понимаете? Это очень просто. Да. Кто-то интроецировал когда-то, а когда происходит интроекция? Когда ребенок беспомощен и зависим. Да? Ситуация зависимости. Ситуация, когда невозможно построить границы.
Можно еще раз?
Взрослый всемогущий.
Как бы, покажите, пожалуйста, еще раз, чтобы было объяснено, что происходит с клиентом, как вы интроецируете.
Ну вот клиент был когда-то интроецирован мощной фигурой, которая говорила, тебе нельзя, ты не имеешь права, ты должен. Вот. А ну, клиент не имел опыта опровержения, у него не было опыта, он маленький, он зависимый, он привык тотально доверять. Да? И в этом смысле он когда-то выбрал идентифицироваться с агрессором и начать о себе думать и о своем опыте в терминах интроектора. Да? Когда я беру на себя роль интроектора, да, и начинаю это воспроизводить, контраргументация, если она действует, она приводит к тому, что моя энергия падает. Так я понимаю, что все, ну, в этом месте возникла граница, в этом месте возникла закладка. Понятно?
Если мы не получится.
Ищем тогда, помогаем ему. И своим опытом, ну вот, опять же.
То есть как только он попадает вот в этот ступор, да, когнитивный диссонанс, граница, тут уже может быть.
Ну, как только терапевт попадает, да, он чувствует, похоже, это действует. Да? Ну, как говорит Станиславский, верю. Да? Но клиент может продолжать дальше поиск в этом смысле. Поведенческий эксперимент. Вот то, что мы делали, это когнитивная терапия называет рационально-мотивная игра. А по сути дела в гештальт-подходе это эксперимент по ассимиляции интроектов. По сути дела. Использование окружающих в качестве ориентира. Посмотри на тех дур, которых ты знаешь в своем окружении. И заметь, как они живут по сравнению с тобой такой умницей. Ты тратишь время на это, на это, на это, на это. Эта дура ничего не делает, она стала как функциональная глупость, это огромное женское оружие, да? Которое с чем связано, да, инстинктивно. Это связано с тем, что у приматов, начиная еще с рептилий даже, да, признаки регрессии, да, признаки беспомощности вызывают поведение заботы. Да? Вызывают поведение заботы. Тут еще есть и такие эдипальные вещи, потому что с точки зрения эдипова запрета на стыд, ну, то есть запрета на сексуальное поведение, женщина подвергается сексуальному насилию со стороны мужчины. Вообще-то. Если вы забыли. Ну, то есть, хотя она этого хочет, да, такая природа, в общем-то. Задача очень биологическая, задача яйцеклеток отобрать доминантные гены. Все, что несет в себе стабильность вида, оно хранится в цитоплазматической наследственности. Поэтому орудие женщин, красота и беспомощность. А все, что хранится в изменчивости, да, в сперматозоидах, оно, соответственно, связано с поведением доминирования. Да? Ну, потому что надо отобрать самые доминантные гены, да, успешные в этом случае, сперматозоиды. И, соответственно, вот эта истерическая регрессия, да, она является мощным способом управления. Да, когда это сверхмощный способ, мы получаем истерический невроз. Куда не будем идти, у нас другая тема. Да. Но приехала блондинка на роскошной белой машине встала, перекрыла весь проезд и растерялась. Это большая власть. Тут же куча самцов, которые повреждают это прекрасное хрупкое создание своими фантазиями. Вот. Они подбегают и начинают помогать ей выехать. Прекрасная дура, которая такая дура, что хорошо бы поучиться всем этим самцам, как она ими рулит. Да? Ну, конечно, женщины редко, то есть мужчины редко смотрят на эту ситуацию с точки зрения женщины. У мужчин все примитивно. Кто кого, да? Извините, отымел, да, в этой ситуации. Все, у них эдипальная вина, они плохие, они совершают такое действие с точки зрения регрессивной детской морали. Но они же не смотрят на это как женщина. Как она сделала так, что кто кого еще, да? В этой ситуации. Вот. Ну, это такой вот аспект, который можно обсуждать с клиентом в дискурсе. Но, по сути дела, помогающий развитию гибкости конструкта, жесткого, да, там, про ум, силу, какой ум, где, как должен быть сильный человек, это уже работа по ассимиляции интроекта. Да? А как выглядит сильный человек? Я люблю такие амплификации утрированные. Такой сильный человек во всех обстоятельствах. Вот он всегда сильный, там, допустим. Или всегда умный. Да? Утрированные всякие эксперименты. Да? Попробуй высмаркиваться с умом и достоинством. Да? Достойно какать, допустим. Это тоже очень анальная метафора здесь позволяет перфекционизмом хорошо справиться. Ну, делай это максимально достойно.
С уважением. Понятно, в Санкт-Петербурге не курят.
Даже птица терпит, пролетая, да?
Да, да. Культурная столица. И так далее. И, соответственно, это расшатывает систему вот этой вот негибкости. Конструкт становится более гибким, и, соответственно, человек более свободный. Понятно, да?
У нас тема депрессии.
Тема депрессии такова. У нас остается песня.
Депрессивное состояние.
Да, к сожалению, вот нам как-то эти тематики важно разводить. Я предлагал как-то их разбивать, но сделать страх один. Это было про работу с интроектами. Или с глубинными убеждениями и так далее. Но есть центральный аффект модулирующий. Да? Вот мы работаем с аффектом. Тоска, как возникла. Вот такой, можно сказать, синтез когнитивный гештальт-подхода. Да? Вот так, в этом месте. Потому что когнитивное направление дает структуру, позволяет выявить, а гештальт-подход дает творчество применения. По сути дела, это взял Альберт Эллис и слезал это в гештальт-подходе и назвал рациональная эмотивная игра. Да? А еще раньше принципы вот этой проработки таких техник отождествления с разными функциями я слезал при Лейбниц Фрейд у Джейкоба Леви-Мурани. По сути дела. Но все в логике. В гештальте это было встроено в метафору организмической саморегуляции и теорию self, да, которая выросла из психоанализа и оральных сопротивлений. А в когнитивной терапии из теории социально-когнитивного научения. По сути дела, они говорят об одном и том же, но разными словами. В разные парадигмы. Но это же не мешает нам работать с клиентами. Понятно, да? Теперь, к сожалению, у нас по времени не успеть репетицию суицида с нами самими. Это всегда полезно. Вот понимаете, сейчас мы будем выдерживать невротический запрос общества. Если я так поступлю, я дам вам научение, что и клиенты могут пробивать ваши границы. А это неправильно. Так, давайте еще поработаем. У нас 50 минут заходит.
У вас
давайте
еще. Часов, да?
Да.
Здесь
просто остальное так же, равно как с остальным?
В принципе, так же, да. Так. То есть в основе лежат интроекцированные опыты некоторые. Да? Вот. Мы его выявляем и опровергаем. Поглощенный, не актуальный, не критический, не гибкий. Да, мы этот опыт переформулируем. Что касается суицида, да, суицидального намерения, что хочется сказать? Первый шаг, с чего нужно начинать, это диагностика суицидального риска. С клиентом, который имеет, что нас заставляет насторожиться по отношению к суициду, как вам кажется? Мысли высказывают, да? Но высказанные мысли, в принципе, не являются большой проблемой. Да? Наша задача проактивно высказать, был ли опыт суицида, были ли суицидальные фантазии, что в случае суицидальных фантазий останавливало клиента, и что такое суицид. Да? Суицид – это попытка, это пик нарциссической обиды у человека, которая может накопиться вне зависимости от того, что было, да? Вне зависимости от нозологии, это не всегда депрессивная проблема. Да? Огромный процент суицидов связан с кризисами идентичности. Да? Вот, 2012 год, январь, сработал так называемый эффект Вертера. Очень многие подростки переживают кризис идентичности. Для чего существует институт крестных родителей, допустим, в христианстве? Для того, чтобы, когда ребенок переживает кризис идентичности, находился другой переходный объект родительский, который бы поддерживал его в культурном слое христианском. Да? Был выработан этот институт. В христианстве, чтобы он оставался лояльным, выбранному учению. Да? Но в этом смысле дети начинают искать духовных авторитетов. Да? Там Виктор Цой, Курт Кобейн, кто еще? Это люди, которые воплощают в себе подростковые маргинальные ценности. Да? Мышление становится пограничным, черно-белым, идет реакция группирования. Да? И когда ребенок не вписан, у него накопилось большое количество нарциссической обиды. Отреагирование работает мощно, суицидальное. Да? И в этом смысле это не депрессивные дети, они просто проходят, подростки, через кризис. Их просто не понимают, их давят, да? Или они не имеют общности с кем-либо. И вот эти две формы суицида. Суицидальная фантазия. Мы расспрашиваем, во-первых, очень важно не репрессировать суицидальную мораль. Да? Не забирать у человека этот выход. Наша слабоумная пресса, да, и некоторые политики, сахи, да, они сразу же начинают паниковать и говорить, надо убрать, надо интернет выключить, все, запретить. Нет. И показывать только по телевизору светлый образ Владимира Вольфовича. Да? Вот. Потому что это правильно вообще. Такое население нужно некоторым нашим политикам. Вот. Соответственно, прекрасный, конечно, Владимир Вольфович клоун, да, но иногда людям нужно и серьезно. Вот. И вот в эти моменты очень важно понять, суицидальные фантазии, к чему они ведут, что за дорогу они представляют человеку. Материнский суицид, о котором я говорил, это часто фантазии о повешении или отравлении. В основе лежит это аналитическая зависимая мечта о всепринимающей матери. Да? Мать, которая... Чтобы важно, чтобы клиент стал об этом говорить. Что терапевт не осуждает, если у него есть суицид. Да? Понятно, что это зона риска, и мы находимся в неврозе, потому что наши государственные службы, министерства часто руководствуются ригидными инструкциями, а профессионалы не объединены в конфессии. И поэтому у нас, посмотрите, что происходит в медицинской психотерапии. Да? Приказы Минздрава управляют. Да? Нигде. Это просто зависимость медиков приводит к тому, что они послушно слушают любой абсурд и выполняют, потому что у них интерактивная структура. Они сами как виной в этом случае. Более, ну, на Западе, допустим, конфессии отстаивают свои профессиональные интересы. А у нас руководствуются приказом. Да? Почему-то нет приказа Министерства юстиции, да, в этом смысле адвокатам, как себя вести. Да? И нету приказа Министерства горной промышленности или чего-нибудь еще. Да? Или приказ Министерства культуры. Да? Это пережиток сталинского общества. Но в результате наши как бы специалисты часто оказываются, психиатра вызывают и разбирают, да что ж такое, у вас суицид за суицидом, что же вы делаете? Как будто и специалисту и так ему вина, потому что любой человек потерянный, это вина дополнительная, суицидальная, которая на самом деле ярость. Ну, может, ничего не сделаешь, ярость, то кого бить за то, что случилось? Себя. А его еще выбирают, прочищают и так далее. В этом случае. Ну, очень незащищен у нас прежде всего специалист. Но так как в основе профессиональной мотивации часто лежит нарциссизм, да, нарциссическое спасательство, делать несчастного человека счастливее, исцелять больных положением, то в этом смысле как бы специалисты в этом слиянии.
А есть план по суициду?
План по суициду?
Всякие же планы, по койкам дням и так далее. Там есть норма приказа.
Пока нет, но я думаю, разработается. Есть вера.
И мир за то.
Вот. И, ну, с точки зрения того, как помочь человеку, меня всегда заносит социальный абсурд такой про социальность, да, но это факт. Потому что человек очень одинок. Но вам важно знать, что человек имеет право на суицид, что это выход, который родился из отчаяния и стал единственным. Да? Единственным. Карл Виттакер называл эту технику плевки в суп клиента. Клиент варит суицидальный суп. Он добавляет туда там всякие специи, там еще что-то варит. Так что собирает фонтарик. Ах, вот ты не сказал, вот ты не обратил внимания, а ты даже не посмотрел, а я так для вас старался, а вы этого даже не заметили. Ну, все вот эти вот нарциссические обиды. Да? Твердый лед на щеках блестит, это слепых мужских обид. Собрали все, суп закрыли крышечкой, и только когда становится совсем плохо, открыл суп. Вот он скоро сварится, я его наконец съем. Наконец я выброшусь в окно, и там Матерь Божья меня встретит, и эта невыносимость закончится, все будет прекрасно. И вы тогда вспомните, и вы тогда подумайте, ну это демонстративный суицид. А депрессивный суицид, и тогда спадет тяжесть груди, и тогда еще что-нибудь такое. В средние века Священная Римская Инквизиция хорошо занималась профилактикой суицида. Счастья не было, тело доставалось, его возили обваренное в перьях, вывешивали на площадях, плевали в суицидента и не отпевали. А после смерти человек имел прекрасную фантазию, что сатана его на кол и потом жарит его на сковородке. В общем, страдания этим не заканчивались. В наш нарциссический век оно, конечно, заканчивается. У нас все легко. Технология там. Мы разошлись, да, удалил его из контактов и нет его. Да? Потому что он в Майами, я здесь и все, и так далее. Да? Любой объект может быть удален. Это рождает такую легкость суицида. Да? Потому что, ну а что, водка мешает работе, брось работу. Сразу же все можно заменить. Вот. Ну и, соответственно, суицидальная фантазия, она репетируется, туда очень много энергии. Карл Виттакер, самое главное, уговорить приподнять крышечку, чтобы клиент, а что у тебя там? Морковка, лавровый листок, там еще что-то. Потом, на, ешь. Просто для того, чтобы нарциссическая ценность Горлум показала, что у него кольцо всевластия там, да, его надо уговорить его показать. Но это же его прелесть нарциссическая, он ее прячет от всех, он нянчит этот замысел, умысел. Вот. И его надо, и понятно, что прелесть не всегда владеет им. Но когда хозяин, когда всевидящее око начинает смотреть, тут же приходят атаки этого суицидального импульса, да, и человек очень одинок, да, и он с ним согласен, как и в случае любой, он согласен, да, он же сам растил это, он же сам носил прелесть у сердца, чтобы не забрали. Да. Вот. Поэтому очень важно, чтобы это было проактивно репетировано. Да. Вы берете на себя суицидальную часть, да, в этом смысле суицидальное намерение, выясняете его смысл. Что решает это суицидальное поведение? Да? Я им покажу, или там, допустим, наконец это закончится. И просто подбираете список альтернатив. Как мы в книжке пишем, да, в анекдоте, такую метафору тоже приводим. Во время спектакля, знаете этот анекдот, да? Товарищ Сталин посмотрел спектакль, в котором актер немножечко похож на него. Вызывает режиссера, говорит, да, там, режиссера расстрелять, актера расстрелять, первые три ряда зрителей расстрелять. В это время осветитель говорит, товарищ Сталин, говорит, ну что тебе? Он говорит, может лучше актера усы сбрить? Товарищ Сталин на секундочку задумывается, попыхивает трубкой и говорит, ну или так попробуйте.
Попробуйте.
То есть, очень часто суровая суперэго, да, такая ригидная, депрессивная мораль, она не имеет других выходов. Только так или иначе. Установки же, они категоричны, всегда, никогда, и везде, и так далее. Это глобальный такой недифференцированный эффект в этом случае. Как мы можем еще добиться этой цели, да, облегчения? Что еще может быть сделано в этих ситуациях? Да? В анекдотах, да, выпил чуть-чуть, перед повешением увидел стаканчик внизу, покурил, и жизнь все-таки налаживается.
Можно вопрос? А как в профессиональной практике именно сообщества прорабатывается именно сама потеря пациента? Об этом практически немало кто говорит.
Очень невротически не прорабатывается, потому что чревато регрессивными санкциями. Об этом я знаю, как в третьей психиатрической больнице просто стонали, когда их наказывают за суицид. У нас профессиональное сообщество заботится о хороших бумажках для внешних проверяющих инстанций и совершенно не заботится о своих сотрудниках. Свои же заплюют за это. Как будто возможно это...
А личные терапевты как в этой ситуации?
А?
Личные терапевты.
Личный терапевт,
вот супервизорские такие моменты из любого направления, если бы такое случилось в практике. Личный практик.
Но это важно разбирать, как
сейчас и случай.
Да. Да. Это всегда индивидуальный случай. Это контекст отношений. Да? Вот. И когда мы диверсифицировали суицидальное намерение, склонение весов в пользу жизни. Вот я вам приведу пример такой, который я люблю приводить, да? Но он достаточно трагичный, и это не какой-то развернутый случай. Однажды меня вызвали в клинику, одна частная клиника вызвала меня к пациентке. История этой пациентки была такая, по сути дела не суицид. У нее единственный ребенок, этому ребенку исполнилось 22 года, молодой парень. Через полтора месяца у них должна была быть свадьба. Да? Он договорился о свадьбе. Он оступился, будучи абсолютно трезвым, не пьющим человеком, оступился о бордюр, да, по ребрик, и упал так, что ударился головой. Да? Ударился затылком, у него внутричерепное кровоизлияние, гематома. С этой гематомой работают, то есть давление мозга, он в коме. Работает, он проходит нейрохирургическую операцию в военно-медицинской академии. Ему делают ее удачно. Он выходит из комы, мама этот месяц его наблюдает, там он на грани жизни и смерти где-то неделю. Потом он выходит, у него улучшается состояние, через неделю, через две недели, через три недели они договариваются о новой дате свадьбы, да? Опять передоговариваются с рестораном, и все, он в больнице там уже с, как бы с повязкой подписывает все там документы, которые необходимы и так далее. Вот. Договариваются о новой дате свадьбы, но ему делают инъекцию, возникает анафилактический шок, и он умирает. Вот после этой истории, после вот такого. Мама его, ну, теряя единственного ребенка, заболевает, это тоже такая соматогенная реакция, в течение буквально двух дней она заболевает двусторонней профозной пневмонией. Да? Вот так это работает, такие феномены внезапной смерти. То есть резкое падение иммунитета, и организм хочет умереть. Вот. И к ней приезжает бригада врачей скорой помощи, забирать ее в клинику, она отказывает. И меня приглашают, чтобы с ней поговорить. Ну, задача, чтобы она все-таки дала согласие. Вот как, ну, по сути дела, это как суицид. Человек решает не жить. Я приезжаю, и я говорю, я не знаю, что делать. Ну, в первую очередь, я не знаю, что делать. Вот в такой ситуации, как вы оказались, я бы, наверное, тоже хотел умереть. Ну, то есть, а может быть, оно и стоит, я не знаю. Какие смыслы вы видите вообще? Ну, делать это, что это даст? Да, я спрашиваю. А какие смыслы вы видите этого не делать? Да, ну, какие есть основания вообще? Ну и мы потихоньку говорим, что все-таки муж остался, муж от нее зависим, он тоже был привязан. Да? И мы приходим к выводу, что она пока еще нужна здесь. Мало нужна. Может быть, вы потом вернетесь к своему решению. Но сейчас пока вам нужно здесь. Это не мой выбор. Да? С точки зрения, я не стал бороться за власть, там что-то навязывать. Я поделился беспомощностью. Я говорю, не знаю, что делать. Как вам кажется, что делать? То есть такая получение супервизии от клиента случилось, по сути. Но я был искренен. Я действительно не знал, что делать. Я никуда не тянул. А вот это очень важно с депрессией вообще... с пограничным континуумом, с суицидом, не бороться за лучшее знание, как жить с клиентом. Он опыт по, он эксперт по своему опыту жизни. И мы не знаем лучше. Мы не занимаем такую позицию, что мы знаем, что тебе лучше. Нет. Мы вот реагируем как есть, естественно. Она все-таки поехала, больше я с ней как бы этот контакт не продолжал. Вот. Ну, задачу свою такую тактическую выполнил.
А если бы она сказала, что да, вы правы, мне не зачем жить, мне здесь ничто не держит.
И все.
А кто сказал, правда, что вам, вот вы сказали, что был два противоположных вопроса. Это оба вы их задали или один задали?
Нет, мы стали скорее про это в диалоге обсуждать. То есть склонение весов в пользу жизни, да? А может быть стоит, я говорил, может быть стоит еще пожить. Может быть, где-то это есть.
И ее был ответ, что типа, а может быть, и не стоит?
Да, нет. А ее ответ был, все-таки да, она нашла тот объект, ради которого можно пережить любое как. Да? Мы находим это зачем, которое держит. А если человек абсолютно этого не находит, ну вот я не знаю, здесь моя личная точка зрения, что я не буду его убеждать. Я считаю, люди имеют право на смерть. И более того, те люди, которые решили умирать, они умрут. Они рано или поздно...
Терапевт не в грязи.
В нашем невротическом обществе терапевты могут сгреть за что угодно. Но если вы в такой позиции, что вас сгревают, не будьте в такой позиции. Вот. В нашем обществе, конечно, не профессионализм решает. Какой-нибудь чиновник, который вообще не имеет дела, отношения. В прошлом хирург. Да? Партийный работник, он будет, понимаешь, это самое. Идите к нему, получайте от него супервизию. Что я должна была? Да, Василий Петрович, что я должна была? Очень хорошо, Василий. Да, дура такая. Ну скажите, как поступать? Скажите, пожалуйста. Очень интересуюсь. Ну скажите. Вот тут дура и хорошо. Но люди ответственные нередко это получают. Они все понимают, и они знают, что они должны были знать в этой ситуации. И всемогущества там много в этих спасательских профессиях. Мы же спасаем. Я помню, когда у нас на кардиологии вот, разошелся кардиолог, я еще учился в институте, кардиолог проводил занятия по инфарктам. Да? Он говорил, что нужно спасать пациента и так далее. И у нас сидел такой грузинский студент Леван. Вот. Он прослужил в Афганистане 2 года. Ну, очень спокойно как-то прослужил, но насколько возможно служить в Афганистане, там где-то в районе Кандагара. Вот. Такой маленький, носатый, он говорит, пожалуйста, Чули, да? Ну, я же говорю, как вы будете лечить инфаркт миокарда? Он сказал даже, копируя его с акцентом. Леван проснулся, он же сказал, говорит, Константин Петрович, а зачем его лечить? Лечи, не лечи, наступит декомпенсация. И все, спасатель поплыл. Да? Вот. Экзистенциальные вопросы в этом смысле. Медики очень часто в слиянии. Нужно спасти. Понятно, что медик и должен так думать. Да? Но логику медицинскую, механистически переносить на принятие решений другим лицом невозможно. Невозможно. Что очень часто не понимают хирурги, которые руководят у нас психотерапией. Они же все знают, что медицин взял, отрезал, техника, все понятно. Суицид, где у него суицидальный орган? Давайте ему вырежем орган. Суицид. И, конечно, эта логика не работает. Ну, если они знают, как работают, да, пожалуйста, у нас есть такие опыты пересаживания стволовых клеток и мозга в брюшину, чтобы они перебрались по спинному мозгу в голову. И вот есть такие творческие подходы. Но мы не, на мой взгляд, они не работают. А как решать, понятно, ну, решать это надо социально, это вне нашей компетенции. Создавать сообщества и круглые столы по превенции суицида. Одна есть методика, о которой я забыл сказать, в диагностике суицидального риска. Когда вы выявили суицидальный риск, в некоторых странах Европы заключается так называемый антисуицидный контракт на предотвращение поведения отреагирования. Пунктом этого контракта является, первое, то, что если человек не может справиться с импульсом, он звонит в скорую помощь, и просит его фиксировать в этом случае, удержать. В первую очередь, как и наркоман, который испытывает желание сорваться, он сообщает об этом желании сам. Это пункт, который подписывает психотерапевт. Второй особенностью этого антисуицидного контракта является препятствие отреагирования. Очень часто так делают и фобические пациенты. Почему я настаиваю на контракте? Это инструмент терапии. Фобический пациент, который уходит, там у него возникла паническая атака, он не пришел на следующую сессию. Или депрессивный пропустил сессию. Вот если такой депрессивный, у него суицидальное поведение, очень часто так бывает, что он разозлился или обиделся на терапевта и выбрал не прийти, рационализируя свое сопротивление. Заболел, что-то еще. Обычно мы штрафуем в таком случае. Это один из механизмов, что ли. Иначе он говорит, я проходил терапию такого-то терапевта. Да? 10 встреч, один мой клиент, допустим, 4 раза не приходил, 4 раза оплачивал, звонил такой, ну, немножко пограничный, он звонил, Леонидович, ну что, как всегда? Я говорю, Сергей, давайте сегодня не будем встречаться и вообще никогда не будем встречаться. Вы просто будете мне оплачивать терапию, а сами не приходите. Я так пошутил, но на самом деле эта тема не шуточная. Потому что вот он уходит, а потом скажет, ну вот так мы работали. Это тестирование немножко пограничное. Пойдете вы на внутреннее...
Прогнетесь.
Да, прогнетесь или не прогнетесь. Наша задача оставаться профессиональными в этой области. И с точки зрения суицидента или наркомана, парасуицидента, депрессивного, там, где существуют парасуицидальные риски, если клиент таким образом уходит из сессии, то мы предупреждаем, что если он пропускает сессию без уважительных причин объяснения и пропадает из контакта, там, не, к нему не дозвониться или еще что-то, то мы просто прерываем общение. И все. И это обязательное условие. Пусть он где-то лечится, как-то живет, но без нас.
Что это какие-то конкретные методики для выявления суицидальных мыслей, намерений?
Очень много этих методик. Есть очень много. Я просто на них не останавливаюсь. Вот, к сожалению, я сейчас не припомню. Там несколько диагностических шкалов на выявление скрытой мотивации суицида. Невербальные методики, которые анализируют невербальное поведение без всякого. Но я больше пользуюсь как бы клиническим методом, мне не нужно дополнительного инструмента. Я это понимаю по длине, поэтому я их не очень хорошо помню. Вот. И когда вы все-таки выбрали, ну вот все-таки клиент нашел, зачем, ради которого можно пережить любое как, важно понять, что суицидальная идеация при депрессии это очень часто связано со сменяющимся аффектом, что это идет атака такая, невыносимо раптоидное состояние, меланхолические раптусы, да? Когда хочется вот из себя выпрыгнуть, тяжесть на грудизи, на стенку хочется лезть и так далее, да? Невыносимость этого состояния. Да? Очень важно, чтобы мы, опять же, через когнитивные переменные, то есть те идеи, которые ну, как бы облегчают состояние, мы порепетировали. Да? То есть активно вот, погружаемся в ситуацию суицида в настоящем времени от первого лица, здесь и сейчас, вот, приходит у тебя, мы репетируем эту ситуацию, приходят суицидальные мысли. Представь, что это утро, вот такая и такая ситуация. И как я обычно делаю на группах, просто по времени это где-то на полтора часа, по-хорошему, да, мы сами моделируем, каждый участник группы пишет обстоятельства, фантазийную ситуацию, при которой бы он считал суицидальное решение для себя приемлемым. Да? Я вам могу напомнить несколько таких ситуаций, если вы не знаете. Ну, допустим, гибель всех ваших родственников одномоментно. Смертельное заболевание. Разные. У каждого будут разные фантазии. И мы активно исследуем область суицидальную, которая за суицид и против суицида. Да? Что является альтернативой. И вот это вот обязательно выработка альтернатив, как во всей когнитивной терапии.
Это есть репетиция.
Да, да. И потом я беру на себя роль суицидальных мыслей, да, я их озвучиваю, а клиент приводит опровержение или образов. Опровержения, которые могут быть.
Важно, чтобы он сам проговаривал, да?
Да. Да. И чтобы мы несколько раз порепетировали.
Суицидальные мысли, которые вы делаете, как они звучат?
Ну, по-разному там. В зависимости от контекста. После этого жить не стоит.
Угу.
Вот. Такая жизнь хуже. Да? У меня нет четкого вот, запрета на суицид в этом смысле. Я считаю, допустим, сам, что эвтаназию, которую совершил Зигмунд Фрейд, не очень корректно считать суицидом. Потому что в условиях боли, невыносимой, да, и терминальной стадии рака горла, может быть, это даже рационально. Дмитрий Викторович в этом смысле он занимает немножко другую позицию. Она строится на философии, греческой философии стоицизма. Что пережить надо все, да, что человеку дано пережить. И суть состоит в переживании. Но я верю, что есть там плохо переносимое состояние, которое непонятно зачем переносить. Ну, это уж ваш диапазон, что вам выбирать в этом случае, что вам ближе.
Вы получили так, что после того, когда вы уже прошли выявление механизмов в пользу жизни, да? Потом вы говорите суицидальные мысли, и снова клиент перетягивается на сторону суицида.
Бывает, но это как и техника экспозиции. Мы идем туда, значит, возвращаемся на шаг назад и снова ищем аргументы. Значит, слабенькие аргументы.
И слабо проработанные.
Слабо проработанные.
А вот эта история с возвратом, а если через полгода такой клиент позвонит?
Который пропал?
Который пропал.
Ну и что?
Принять его?
Нет.
И вас никогда не принимали?
Нет. Ну, я не знаю, у меня таких моментов не было, но есть жесткие условия, которые у меня просто не очень много в этом смысле суицидально отреагирующих клиентов было. Вот. Но это больше это встречается в практике тех, кто работает с зависимыми. Потому что решение о употреблении — это тоже срыв. Да? Но там есть механизмы. Срыв, по сути дела, парасуицид, да? Выбор смерти. Да? Но в этом случае оговаривается условие возвращения. Да? Одно возвращение, допустим, возможно. Но некоторые терапевты, которые заботятся о своей экологии, никогда не берутся. Потому что вот это нельзя поощрять. Вот таким образом. Если поощряете пограничное отреагирование, будете иметь дело с неясными и четкими границами и постоянным отреагированием. Понятно, да? В общих чертах направления работы. Да? Активно выявляем, проактивно работаем, диверсифицируем, находим аргументы в пользу жизни, когнитивная репетиция, да, направленное фантазирование и, так скажем, опыт реальной жизни. Вот. А при депрессиях суицидальная идеация идет легко. Но мой опыт показывает, что если мы в этой теме без невроза, а что происходит обычно, да? У нас забитые специалисты. Да? Забитые. Разными репрессивными машинами. Да? Медицинскими, психологическими, юридическими. У нас нет цеховой защиты специалистов. Так, чтобы ассоциация психотерапевтов взяла и выдвинула встречный иск кому-нибудь. Да? Нет у нас все под козырек еще, товарищ Сталин приучил. Вот. Но в этом случае специалист сталкивается с очень большим неврозом каким, да? Он просто не использует даже этой части. Просто тема суицида самим специалистом может избегаться. Или ой, он суицидальный, или она суицидальная. Все, перебросим. Ну, в этом смысле. А юридически этот вопрос не проработан. И с точки зрения профессионалов, профессионалы часто молчат в этой ситуации. Вот. Это, конечно, слабость создает. Но опыт показывает, если мы идем в сторону этой, хорошо прорабатываем эту тему, то в основном она дезактуализируется. Ну не будет человек, все, шкатулочка, суп уже невкусный, вот, и шкатулочка уже раскрыта, оказывается, я начинаю видеть, что там не драгоценные камни, а какие-то, не знаю, осколки бутылочного стекла. И что с ним делают? С чем это помогает? Как такое протрезвление наступает? Потому что внимание, осознание приходит в ту зону, куда обычно человек из-за своих нарциссических механизмов не допускает. Вот вы заметили, со стыдом работы, да? Когда работаешь, да, когда фокусируешься, кажется просто, ну, абсолютно. Но стыд — это нарциссическая эмоция, связанная с поддержанием самооценки за счет скрытия дефекта самооценки. Дефект должен быть заполнен чем-то. Должна быть опора. Там есть атакующий интроект, и ему ничего не противостоит, никакой границы не противостоит. Возникла граница, возникло внутреннее я ограничение с объектом. Все, человек устойчив. Так или иначе. Понятно, да, направление? И также поэтому и аффективная устойчивость. К сожалению, у депрессивных постоянно будут периоды спада. Они имеют циклическую, биологическую природу. Но целостный гештальт депрессии в этом случае может не образовываться. Да? Есть диапазон. Если при невротических депрессиях это идет легко, то смешение, вот такое разделение объекта при пограничных нарушениях и биполярных нарушениях гораздо сложнее. Там тоже есть место психотерапии. Но процессы протекают генерализованно, мощно. Да? И смена фаз может происходить одномоментно. Но это всегда целостный психобиологический феномен. Есть такие маниакально-депрессивные циклы, маниакально-депрессивные расстройства с очень ультракоротким циклом. Фаза меняется вот как на игле буквально. С утра это еще больная, которая читает песни, стихи, песни, а к вечеру это уже больная та же в ступоре. Да? Я встречал такую 90-летнюю бабушку, она выглядит хорошо, да, но она уже в субступорожном состоянии. Очень быстрая смена. Ввиду скорости этих процессов, их как бы очень сложно подвергать психотерапевтическому воздействию. Но важно понимать, что любая эндогения в этом смысле, если мы не ответили, допустим, возьмем, допустим, психосоматику, да, если мы, вот синдром панических атак возьмите изначально, если мы проработали этот синдром панических атак, да, то все, он, в общем-то, и прошел. Да. Ну, никаким образом не проявился. Да. Какой страх? Страх сердечной смерти. Да, бывает. Если человек пережил, не пошел в работу по поводу панических атак, он потом может столкнуться с нестабильной, ну, вегетососудистой дистонией. Дистония вызывает сосудистый стресс. Да? Не решился сосудистый стресс, все, может возникнуть гипертония. Гипертония, и потом все, вот эту страшную одежду реально. Да? Не прислушался. Канцерофобия, возьмем, да? Организм мудрый, он предупреждает там. Канцерофобия. Казалось бы, вот этот нарциссический страх о том, что я умру, гордо буду умирать, молодой человек, скорее у меня там какое-нибудь заболевание, оно не выявлено. Понятно, да? Но почему это возникает, как телесная метафора? Что-то предупреждает человека. Будешь жить так, как живешь, да? Вот будешь беспомощный, будешь одинокий, будешь никому не нужный, будешь разлагаться и болезненно умирать. Ты себя, парень, не любишь. Не слушает этот человек, проходит мимо, да, и там принимает таблетки, все это дезактуализируется, но образ жизни не меняется. Через какое-то время, лет через 10-12, начнется бунт эмбриональной ткани, задавленного внутреннего ребенка против перфекционистского хозяина, который ему покажет, что то, чего ты боялся, то с тобой и случилось. Вот такие взаимосвязи.
И он же будет думать, что он был прав.
И да, и он будет думать, что он прав. Потому что вот эти страхи, они показывают, как бы они усиливают тренд, да, и показывают, наше бессознательное подсказывает нам варианты изменений. Сигнальная тревога, я назову Фрейд. Заметь, вот это пришло, почему оно пришло. А механистическая логика, которая руководствуется автоматизированные невротики, да, она в том, что если водка мешает работе, брось работу. То есть если возник симптом, быстро его пролечим, быстро так техники, ну, надо вот этой раскрывающей терапии, дайте эффективную технику, желательно за полчаса, плачу любые деньги. Не надо вот эти таблички, зачем это? Дайте мне эффективное нейролингвистическое программирование по хилингу. Расставили, все, нет симптома. Чудо. Техника взмах. Все, нет. Вы свободны.
Можно вопрос? Да. Я в течение интервью возможно действительно уходить, и я оплатила. Да. Могу ли я сертификаты увести?
Безусловно.
Я, к сожалению,
ну, и мне пора уходить.
А вы не хотели там в учебном отделе то, что презентацию хотели дать?
Я ее сейчас сброшу.
Вы хотели вырезать там чего-то из сегодняшней презентации?
А я уже вставил.
А они уехали, когда у меня есть флешки.
Давайте я скину на флешку или вниз куда-то.
Давайте лучше учебный отдел, да, чтобы они там уже всем откопируют.
Хорошо, хорошо. Спасибо большое за внимание. К сожалению, так получилось очень плотно.
Вам еще
задел есть, по крайней мере. Я хотел бы еще сказать, что если хотите, можете обращаться, писать. Да? У меня есть супервизорская группа. Вот, если кому-то из профессионалов интересно. Мы, правда, определяемся ее, с ее форматом. Вот. У меня вот такая страничка есть. Центральный сайт подзавис, но это как бы личная страничка, где я о своих мероприятиях рассказываю. На народе.ру. Вот. И будем продолжать сотрудничать, кому как интересно. Psiconsult.народ.ru. Вот. Вы можете набрать профессиональную мастерскую.
Как профессиональная мастерская?
ttk.lll. Или на сайт центра зайти, центр национальной политики, там тоже есть ссылки. Вот. И пробуйте. Очень интересно ваш собственный опыт. Буду признателен, если вы что-то пришлете по своему опыту работы с депрессией и так далее. У нас работает секция гештальт-терапии в Российской психотерапевтической ассоциации. Мы проводим клинические павловские чтения, где разбираем. Я думаю, эта дискуссия не закончена. И спасибо вам за ваш живой интерес. Вот это было приятно. Больше нет.